заповедь, которая записана в книге Исход, 20 глава, 13 стих. Эта шестая заповедь состоит только из двух слов. Не убивай. Не убивай. Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что большинство верующих, находящихся на нашем сегодняшнем богослужении, никогда не слышало проповеди на эту заповедь. Мы ее все знаем, но, может быть, не слышали разъяснение ее в проповеди. Сегодня с Божьей помощью мы выслушаем разъяснение этой заповеди, короткой, но чрезвычайно важной. И прежде всего является вопрос, нужна ли христианам эта заповедь вообще. Вот мы разобрали уже 5 заповедей и нашли, и убедились, что они все необходимы и для новозаветных верующих. А вот эта шестая заповедь, нужна ли христианам, детям Божьим Нового Завета? Неужели верующий во Христа человек может совершить убийство? Чтобы понять значение этой заповеди, надо понять, что подразумевает Слово Божие под убийством. Для нас мерилом во всех вопросах является Слово Божье, Священное Писание. Так вот, что подразумевает под убийством Слово Божье? Конечно, слово «убивать» всем людям хорошо понятно. Можете на улице спросить любого человека, что значит убивать, и он вам ответит. Но мы должны проникнуть, дорогие братья и сестры, в его смысл, слова убивать поглубже, и мы это сделаем сегодня с Божьей помощью. Общепринятое понятие этого слова убивать, это значит лишать живое существо самого дорогого, чем оно, это живое существо, обладает, то есть жизни. Убивать – это значит лишать живое существо жизни. Но является вопрос, а что же тогда означает жизнь? Это самое дорогое, чем обладает всякое, повторяю, живое существо. Что значит жизнь? Но мы, может быть, скажем очень просто, жизнь – это движение. Ребенок именно так понимает жизнь. Он может сказать отцу: «Папа, птичка не шевелится, она мертвая». Но птичка может спать и поэтому не шевелится. А ребенок вот видит жизнь только в движении, в шевелении. Если мы говорим, что убивать – это значит лишать жизни, то мы должны иметь глубокое понятие о жизни, братья и сестры. Между рождением и смертью жизнь проявляется в очень многих явлениях. В сложных процессах тела, физического тела, а также и в процессах, в явлениях души у человека. И тело наше настолько сложно устроено, братья и сестры, и в теле нашем, в телесном организме происходят такие сложные процессы, что толстые книги написаны об этих процессах, одного только тела. А если еще взять душу, жизнь души нашей, то еще больше книг можно написать, потому что жизнь души, вот психическая жизнь, еще более сложная, братья и сестры, чем жизнь физическая. И если мы возьмем Слово Божье и посмотрим, что оно говорит о жизни, то мы исполнимся еще большим благоговением перед жизнью. И шестая заповедь станет для нас еще ценнее, еще дороже. Слово Божье говорит, что источником жизни является сам Бог. Сам Бог, братья и сестры. Стоит прочесть нам Псалом 35, стих 10, а также есть и другие места в Писании, и мы в этом убедимся. Вот что сказано в Псалме 35, стихе 10. «У тебя источник жизни, у Господа нашего источник жизни». Мы знаем, что Бог создал человека. И вот, когда мы читаем в Слове Божьем о сотворении человека Богом, то мы находим такие замечательные слова. Бог вдунул в созданного человека дыхание жизни. Вдунул дыхание жизни, после чего только человек и стал душою живою. При сотворении растений тоже живые существа, братья и сестры. При сотворении животных Бог не наделил их своим дыханием. Вот об этом Библия не говорит. Только при сотворении человека Бог вдунул ему свое дыхание жизни. Когда он творил растительный мир и животный мир, он не делал этого. Не давал дыхания жизни, своего дыхания жизни, ни растениям, ни животным. О чем это говорит, братья и сестры? О том, что человек получил от Бога много божественных свойств, которыми не обладают растения и животные. Только человек обладает божественными свойствами. Слово Божие говорит, что жизнь и физическая, и духовная является самым драгоценным даром Божьим. Мы имеем в Библии разговор сатаны с Богом. Сатана говорит Богу, слушайте, что говорит сатана Богу? Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. И сказал Господь сатане, вот он, Иов, в руке твоей, только душу, то есть жизнь его, сбереги. В книге Иов, 2 глава, это записано, 4 по 6 стихи, можете сами прочитать. Вот такой разговор сатаны с Богом. Сатана высказывает очень важную мысль, что за жизнь человек готов все отдать, только бы сохранить свою жизнь. Это значит, что человек превыше всего ценит свою жизнь. И Господь, позволив сатане послать болезнь Иову и также потерю имущества, он сказал сатане, только его душу береги, его жизни не касайся. Все можешь сделать, чтобы испытать праведность Иова, но он должен еще жить на земле и прославлять мое божественное имя. Теперь мы поймем, братья и сестры, почему дана Богом шестая заповедь, гласящая «не убивай». Она дана для охраны жизни, как высшего блага, которым обладает человек, всякий человек. И Христос, наш драгоценный учитель, учил своих учеников и продолжает их учить, продолжает и нас с вами учить, Христос. ценить человеческую жизнь, как он, Христос, ценил ее сам. И вот однажды жители одного самарянского селения не хотели принять Христа, не хотели ему дать ночлега, потому что они увидели, что это иудеи, а иудеи с самарянами не сообщались. Между ними была страшная вражда и рознь. Они не хотели Христа принять. И вот ученики его, да еще какие, Иаков, Иоанн, это самые главные апостолы, готовы были низвести огонь с неба на жителей этого селения и истребить их, покончить с ними за то, что они так отнеслись к их учителю. Но это о чем говорит, братья и сестры? Что даже ученики Иисуса Христа, даже апостолы его мало ценили человеческую жизнь. Низвести огонь с неба на целое селение. А что сказал им Христос? Слушайте, не знайте, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Вот почему деятельность Христа в течение всей его земной жизни была направлена на сохранение жизни главным образом, путем исцеления болезней людей. Когда мы читаем страницы Евангелия, не правда ли, братья и сестры, вот эти чудеса Христовы в основном состояли из исцеления разных больных. Это значит, что Христос ценил человеческую жизнь. И путем исцеления болезни, да еще некоторых очень опасных и тяжелых болезней, хотел предотвращать их смерть, продлевать этим самым их жизнь. А тем, которые умерли, он возвращал жизнь многим из них. Правда, в Евангелии только о трех говорится, но это не значит, что он только трех умерших воскресил, братья и сестры. Можем не сомневаться, что воскрешенных Христом было больше. И так он исцелял больных, чтобы продлить их жизнь, предотвратить смерть, и возвращал жизнь тем, которые уже умерли. Но вот есть разные взгляды у людей на эту шестую заповедь. Есть люди, которые эту шестую заповедь «не убивай» распространили даже на животный мир. И я говорю вам о так называемых вегетарианцах. Нельзя о них не сказать, братья и сестры, если мы рассматриваем эту шестую заповедь «не убивай». Вот есть вегетарианцы, и их довольно много на земном шаре. Это люди, которые считают, что заповедь Богом данная «не убивать» живых существ распространена должна быть и на животных. И они, эти вегетарианцы, являются решительными противниками убоя животных, решительными противниками они являются охоты, и также и рыбной ловли. Представьте себе, они против убийства какого бы то ни было животного, хотя бы даже с целью пищи. Но Слово Божие ни в Ветхом, ни в Новом Завете не подтверждает того, чему учат вегетарианцы, братья и сестры. Слово Божие нигде не запрещает употребление мясной пищи, а мясную пищу нельзя иметь без убоя, без убийства животного или птицы. Слово Божие не запрещает употребление мясной пищи. А Христос, который жил на нашей земле, он употреблял мясную пищу. Употреблял агнца пасхального пищу. Рыбу употреблял и своих учеников питал рыбой. Это мы знаем из Евангелия. Но, дорогие мои, есть еще и другие люди, которые не делают никакого исключения на основании шестой заповеди в отношении убийства человека. Я вам сейчас говорю о так называемых пацифистах. Опять, рассматривая шестую заповедь, никак нельзя пройти мимо этих людей. Их тоже много, как и вегетарианцев, много на земном шаре, которые на основании заповеди шестой «не убий» отрицают какое бы то ни было убийство человека. Ни при каких условиях, говорят они, нельзя лишать человека жизни. А Слово Божие что говорит? Опять нам важно Слово Божие, братья и сестры. Не наши нежные чувства человеческие. А что Слово Божие говорит? Слово Божие такому пацифизму, такому взгляду не учит. Я знаю, что некоторые здесь могут с тем, что я говорю, не согласиться. Но пусть эти братья, а также сестры, возьмут в руки Библию и исследуют по ее страницам этот вопрос. То есть, что я хочу сказать? Библия говорит о войнах, о справедливых войнах. Вот хотя бы о тех войнах, которые Иисус Навин вел с израильским народом, во главе стоя этого народа. И эти войны допускал сам Господь. Это были справедливые войны, которые Господь сам допускал. Библия говорит и о наказании некоторых преступлений смертью. Никуда мы не денемся, братья и сестры. На страницах Ветхого Завета мы имеем постановления, Богом данные, в каких случаях надо наказывать нарушение ветхозаветного закона даже смертью, побиением камнями и так дальше. Мы знаем, читая Слово Божие, что это было так. И войны, и наказание преступлений смертью. Вот тут уже пацифисты дошли до того, вот эти люди, которые из человеческой любви, из человеческих чувств отрицают вообще возможность лишения жизни человека, они дошли до того, что стали Ветхий Завет вообще откладывать в сторону. Раз он говорит о войнах, Богом допущенных, и о таких случаях, когда наказывали смертью нарушавших ветхозаветный закон, так зачем он нам нужен, этот Ветхий Завет? Дошли до этого, братья и сестры. И один квакер, шведский квакер, с которым я беседовал по этому вопросу о шестой заповеди, и указал ему на то, что Библия говорит, так он мне прямо сказал: я не признаю Ветхого Завета. Но как мы можем, братья и сестры, разрезать Библию и сказать: вот это мы признаем, а это не соответствует моему понятию, я это признать не могу? Нет, мы все признаем. И поэтому надо посмотреть, что запрещает шестая заповедь. Она запрещает убийство человека из корыстолюбивых побуждений или из личных каких-то целей, из ненависти, из мести, из чувства мести, или с целью завладеть имуществом человека, или вообще из каких-то несправедливых побуждений. Вот это все запрещено шестой заповедью. Но вообще, братья и сестры, мы с вами должны понимать, что человек создан по образу Божьему. Не будем этого забывать. И носит в себе многие божественные свойства. Бог при сотворении человека, повторяю, вдунул в него дыхание жизни, своей жизни, своих свойств, своих качеств. И человек создан для вечности, братья и сестры. Вот какое существо человек. и что благословением Божьим на основании Библии является долгая жизнь на земле. Долгая жизнь на земле, долголетие – это одно из больших Божьих благословений, которое дается не всем людям. Если мы все это с вами будем понимать, то мы будем оберегать всеми мерами человеческую жизнь, как собственную, так и жизнь нашего ближнего, как величайшую ценность на земле, что нам и повелевает делать вот эта шестая заповедь. Ветхий и Новый Завет учат нас ценить человеческую жизнь и благоговеть перед нею. И там, где в почете Библия, там в почете и человеческая жизнь, братья и сестры. История евангельской миссии, проповедь Евангелия, особенно в языческом мире, говорит о том, что на островах Тихого океана в свое время жили люди самые дикие и наименее ценившие человеческую жизнь. Жили на этих островах Тихого океана, и особенно на островах, которые называются Фиджи, людоеды, которые ели человеческое мясо. Еще 100 лет тому назад, когда начиналось наше дорогое евангельско-баптистское братство, на островах Тихого океана царило людоедство, братья и сестры. И человека продавали там, скажем, за ружье. Можно было купить человека, жителя этого острова. Но пришли туда проповедники Евангелия и стали учить на основании Слова Божьего о ценности души человеческой, о ценности человеческой жизни. И Евангелие, проповедь Евангелия преобразила жителей этих островов. И в настоящее время эти острова покрыты густой сетью церквей Христовых. Там читается Библия. Это самая книга, которую мы с вами читаем. И жители этих островов в Тихом океане любят Слово Божье. Чтут Библию, Ветхий и Новый Завет. И ценят благодаря этому человеческую жизнь. Для них, для этих бывших людоедов, шестая заповедь стала священной и неприкосновенной. Поэтому я еще раз повторяю, где Библия в почете, там в почете и человеческая жизнь. Но вот теперь слушайте дальше, братья и сестры. Слово Божье говорит, что убийством является не только лишение себя или другого человека жизни, этого высшего и драгоценнейшего дара. Но Слово Божие говорит о разрушении жизни, приводящем к преждевременной смерти. Мы читаем в 1 послании Коринфянам 3 глава 16 и 17 стихи. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог». Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Дорогие мои, в Слове Божьем разорение нашего тела, разрушение нашей жизни ставится на один уровень с убийством. А что же разрушает человеческую жизнь? Я на первое место ставлю алкоголь. Алкоголь, братья и сестры. Все мы свидетели того, как этот яд, алкоголь, разрушает человеческую жизнь и ведет алкоголика к преждевременной могиле. Курение медленно, но верно отравляет человека сильнейшим ядом никотина. Это медленное убийство, дорогие мои, употребление алкоголя и употребление никотина. И поэтому, прямо скажем, и алкоголик, и курильщик определенно нарушают шестую заповедь. и укорачивает человеческую жизнь. Вот почему мы не допускаем, чтобы в церквах наших были употребляющие вино или табак, никотин. Мы ведем с этим борьбу и ни одного не примем в наши церкви, которые это делают. Пусть другие христиане считают, что это можно делать. Мы, евангельские христиане-баптисты, давно, в течение всех 100 лет, никогда не допускали ни употребления вина, алкоголя, алкоголизма, ни курения. И если кто начинал это делать, этим заниматься, исключались из рядов членов наших церквей. Потому что это нарушители 6-й заповеди. Но вот есть, дорогие мои, так называемые излишества в пище и питье, которые тоже определенно разрушают пищеварительные органы и сердечную деятельность. И этим самым тоже укорачивают жизнь. Вот этот грех, вот такого рода нарушение 6-й заповеди, сокращение жизни, допускается очень многими верующими, даже и искренними верующими, искренними христианами. По простой причине, что они в этом никакого зла не видят. Да сохранит нас Господь, братья и сестры, от так называемого чревоугодничества, от излишества пищи и питья, от этого медленного самоубийства. Пренебрежение медициной тоже может привести человеческую жизнь к преждевременной гибели. Есть дети Божьи, которые говорят, медицина – это нечто человеческое, а мы должны жить верой. Вот прочевал Христос во время своей земной жизни. Он может и сегодня исцелять болезни. И ждут, чтобы Господь исцелил болезнь его, ее или их ближних. Недавно мы с вами слышали о гибели молодой женщины, которая вот там, около хора, почти каждое воскресенье, а иногда и в четверг, находилась и слушала Божье Слово. Она погибла от того, что была одна в квартире, и некому было позвать скорую медицинскую помощь к ней. Она отравилась рыбными консервами, братья и сестры. И на другой день умерла в возрасте 30 лет. Харисты знают, о ком я говорю. Дорогие мои, если бы прибыла скорая медицинская помощь вовремя, освободила бы желудок и кишечник от яда, проникшего через эти рыбные консервы, эта сестра наша была бы сегодня здесь и слушала бы сегодняшние проповеди. А она уже в могиле. Пренебрежение медицины по разным причинам. В данном случае не было пренебрежения к медицине, но некому было позвать скорую помощь. Вот может привести к смерти. Но и наоборот, дорогие мои, злоупотребление лекарствами может тоже привести к сокращению жизни. И тут скажу, что у верующих другая крайность бывает. Одна крайность – пренебрежение к медицине, а другая крайность – злоупотребление средствами лекарственными. Я видел многих детей Божьих и даже проповедников, которые окружены бутылочками и таблетками и с утра до вечера бесконечно употребляют большие количества лекарств. Безусловно, это тоже вредно. Надо знать умеренность. Без желания продлить свою жизнь, они, злоупотребляя лекарствами, особенно теми, которые без рецепта врачей продаются, сколько хочешь, бери их в аптеке, дорогие мои, злоупотребляя лекарствами, сокращают свою жизнь. Но что особенно удивительно, слушайте внимательно, братья и сестры, так это то, что Слово Божие, подчеркиваю, Слово Божие, приравнивает ненависть к убийству. Прочтем первое послание Иоанна, 3 глава, 15 стих. Мы эти слова знаем, много раз их читали. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца». «Всякий, ненавидящий брата своего, следовательно, и всякого ближнего своего, ненавидящий, есть человека-убийца». То есть нарушитель вот этой самой великой святой заповеди 6, «Не убивай». Но как мы понимаем эти слова? Ненавидящий есть человека-убийца. Скажу вам откровенно, я долгое время, будучи верующим человеком, не понимал, что хотят эти слова нам сказать. Как же это так, что тот, кто просто ненавидит, уже человека-убийца, явный нарушитель 6 заповеди? Я не знаю, как кто здесь в собрании понимает эти слова. Было бы очень интересно знать, какие мнения существуют у детей Божьих, которых я вижу пред собою по поводу этих слов. Ненавидящий брата своего есть человек-убийца. Но я, размышляя над этими словами, пришел к такому пониманию их, дорогие мои. Ненависть – это чувство сильной вражды, сильной вражды. И ненависть неразрывно связана с желанием самого худшего для того человека, которого мы ненавидим. Вот, братья и сестры, я не знаю, есть ли тут хоть один брат или одна сестра, который кого-нибудь сильно ненавидят. Но есть ли такой брат или такая сестра тут есть? Сильной ненавистью к кому-то. Пусть он или она проверит свое сердце вот сейчас, в это утро, и они согласятся с тем, что я говорю, что ненависть в нашем сердце связана с желанием самого худшего для человека, которого мы ненавидим. И еще глубже надо проанализировать чувство ненависти. И тогда мы увидим, что ненависть носит себе желание смерти того, кого мы ненавидим, братья и сестры. То есть, проще вам скажу, если бы этот человек, которого ты ненавидишь самой сильной ненавистью, умер, то вместо того, чтобы плакать о его смерти, как вообще плачут о смерти, людей и печалятся, ты бы радовался, ты бы радовалась, сестра, узнав, что больше нет этого человека, которому ты питаешь ненависть. Нет его. Вот, дорогие мои, это желание смерти того, кого мы ненавидим, может быть глубоко скрытым. Мы никогда никому не скажем о таком недобром желании в нашем сердце. Но оно есть у ненавидящего. Оно сопровождает каждое чувство ненависти. Хотим мы этого или не хотим, братья и сестры. И вот, когда я это уразумел, что с ненавистью связано желание смерти ненавидимого человека, тогда мне стало ясен смысл вот этих удивительных и, на первый взгляд, странных слов. А именно, каждый ненавидящий брата своего, ближнего своего, является потенциальным убийцей, потенциальным человеком-убийцей. Чтобы вам это слово «потенциальный» было понятно, скажу проще по-русски. Является убийцей скрытым, не проявившим себя на деле. Брата своего есть человек-убийца. Потенциально, внутренно, глубоко в душе он хотел бы, чтобы этого ненавидимого человека не было, чтобы он умер, был уничтожен. А теперь пойдемте дальше, братья и сестры. которое мы тоже носим в себе. И оно смертоносное, братья и сестры. Оружие чрезвычайно смертоносное, которое тоже способно убивать. Что же это такое за оружие? Оно маленькое. И оно незаметное, дорогие мои. Настолько оно маленькое и находится в таком укрытии, что его и не увидишь. А я вижу, некоторые улыбаются, они меня уже поняли. Но им обладает этим маленьким, незаметным, но чрезвычайно смертоносным оружием каждый человек. Без исключения каждый человек. Так вот, прочтем об этом оружии в послании Иакова в 3 главе, 8 стихе. Язык укротить никто из людей не может. Слушайте, язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. 6 заповедь говорит о лишении жизни. А вот тут яд, который несет смерть, смертоносный яд. Какие серьезные слова о смертоносности нашего языка, братья и сестры. Эти слова говорят о том, что можно убивать языком, то есть словом. Вот это уже 6 заповедь для Нового Завета, дорогие мои. Для новозаветных верующих. Убийство языком. И о таком убийстве говорит и Христос в своей Нагорной проповеди, приравнивая к убийству гнев и злоречие. Когда мы разбирали Нагорную проповедь, мы об этом говорили. Вот такие грехи нашего языка, как злословие и клевета, способны действительно глубоко и смертельно ранить сердце нашего ближнего. Дорогие мои, примем серьезно эти слова предостережения в наше сердце. И особенно смертоносно клевета, которая расхаживает по церквам, увы, и нашим евангельским церквам расхаживает. Она действительно клевета, уничтожает оклеветанного человека, уничтожает его достоинство. Клевета уничтожает авторитет нашего ближнего. Клевета уничтожает все его добрые свойства, повергает его как бы на землю и делает его, оклеветанного человека, черным с ног до головы. Представьте себе, братья и сестры, что клевета может самого чистого ангела сделать самым грязным существом. И нетрудно, повторяю, самого чистого ангела сделать самым грязным существом. С помощью клеветы. Вот на что способна клевета, и вот на что способен наш смертоносный язык. Оклеветать служителя Христа, любого служителя Христа, оклеветать нетрудно, дорогие мои. Но это значит убить его. Самого лучшего служителя Божия можно клеветой убить, уничтожить его духовный авторитет и разрушить все его служение в церкви. Что и мы видели на протяжении 100 лет существования нашего дорогого евангельско-баптистского братства. Сколько бы было клеветой убито служителей Господних, и разрушено было их благословенное служение. Так пусть же, дорогие братья и сестры, в отношении нашего языка предостерегает нас слова 6 заповеди. Не убивай, не убивай. И я заканчиваю еще одной мыслью. Размышляя над 6 заповедью, перед нами встает наш современный мир с его новейшей военной техникой. Нельзя пройти мимо этого, братья и сестры, когда мы рассматриваем 6 заповедь «Не убивай». Современный мир с самой новейшей военной техникой. А что значит новейшая военная техника? Это значит, что за несколько часов она может уничтожить не тысячи человеческих жизней, а десятки миллионов сестры. В то время как Господь дал шестую заповедь «Не убивай!» Это техника военная. Новейшая может, повторяю, в несколько часов уничтожить десятки миллионов человеческих жизней. Перед лицом такой опасности, угрожающей всему человечеству, как необходимо соблюдение шестой заповеди, данной Богом на Синае. Дорогие мои, почему сейчас христиане взялись за творение мира, где только это возможно? И мы себя не отстраняем от этого великого и святого дела, творения мира. Почему сейчас христиане взялись за творение мира, где только это возможно? И мы себя не отстраняем от этого великого и святого дела, творения мира. Потому что лучшим путем для соблюдения вот этой божественной заповеди является именно творение мира на земле. Там, где ненависть, где вражда, где напряженные отношения между людьми и народами, которые могут привести к нарушению этой шестой заповеди в самых страшных размерах. Речь будет идти о миллионах убитых, дорогие мои, а не о сотнях или тысячах. Там, дорогие мои, нельзя христианину истинному или христианке отстраняться и говорить, это пусть кто-то делает, а творить мир мы можем только в семье своей. Вот. Или в церкви, в крайнем случае. Нет, всюду, где есть опасность возникновения войны, надо нести всеми силами мир, мир Божий, мир Христов. И вот именно в миротворчестве, в нашем христианском миротворчестве должна участвовать вся Церковь Христова, дорогие мои. На первом месте должно быть Церковь Христовой творить мир, не только царствовать вражда. Вот к этому и призывает Создатель Церкви и Учитель ее Иисус Христос словами нам знакомыми хорошо. Блаженные миротворцы, блаженные миротворцы. Путем творения мира мы поможем соблюдать эту шестую заповедь в мировом масштабе, чтобы не получилось кладбище из десятков, а может быть сотен миллионов погибших людей от новейшей военной техники. И это тоже, дорогие мои, слово, которое должно запасть в наше сердце. Пусть Господь нас благословит быть миротворцами и тем самым исполнять эту чудную шестую заповедь «Не убивай». Аминь.